говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Начать хочу с книги, которая в свое время меня очень впечатлила. Вернее, даже не книга, а статья известного исследователя интернета Николаса Карра, который в 2008, кажется, году в журнале «Атлантик» написал статью «Does Google make us stupid?» «Делает ли нас Google глупее?», где он писал о том, что, собственно, человеческий мозг не отключает некие свои функции в связи с тем, что у нас постоянно появляются электронные помощники, и мы все больше делегируем свое знание, свое мышление на облако, думаем при помощи Гугля. И вот я хотел поделиться с вами этим своим сомнением, что происходит с коллективным разумом человечества по мере развития интернета. И об этом мы говорим сегодня с Александром Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ. Добрый день.
Добрый день.
Вот компьютер и мозг. Что происходит с человеческим мозгом по мере развития информационной революции?
Вы знаете, мозг не становится ни глупее, ни умнее. Мозг ведь это обыкновенный орган тела, как сердце, легкие, мышцы и так далее. Он тренируется в той среде, в которой он находится. А вообще-то говоря, мозг создан природой или эволюцией для того, чтобы адаптировать человека к среде обитания. Вот сейчас у нас такая среда обитания, мультимедийный террор, интенсивные потоки информации и так далее. Вот вопрос в том, насколько долго он сможет адаптироваться, потому что это все-таки лавинообразный процесс. Насколько долго? Но он адаптирует человек, поскольку мы с вами живем в этом мире, мы действуем, вроде бы адаптирует. Но проблема в том, что если посмотреть по, например, нервным заболеваниям, по невротическим срывам и так далее, это единственная категория болезней, которая нарастает. При том, что, допустим, сердечно-сосудистые болезни, которые мы знаем, что они держат первенство, но они стабилизированы. А у этих крутой тренд. Причем болезни становятся, это касается депрессии, невротических срывов и прочих дел, и они становятся, не просто их больше становятся, но они становятся тяжелее, у них появляются летальные исходы и так далее, и так далее. Поэтому мозг адаптируется, конечно, но уже с большим трудом.
А это именно невротические разные состояния, они мозгового происхождения. Да. Это признаки сложности адаптации мозга.
Признаки перегрузки информационного мозга. А в связи с чем? Да, действительно, но дело в том, что сейчас мозг человека, он точно такой же по структуре, по возможностям, как он был у человека из пещер Кроманьона.
Да вы что, слушайте, подождите.
50 тысяч лет назад.
Вот тут вы мне просто как, нейронов не больше?
Не больше, нет.
Извилин, грубо говоря, не больше? Связей, синапсов вот этих нет?
50 тысяч лет назад считается, биологи все признают, что человек уже стал таким, как он сейчас есть. Если взять того человечка, ребенка из того времени, посадить сейчас за парту, это будет вот такой же, как
его. Это неолитическая революция?
Ну, это все-таки 50 тысяч лет, это в принципе по историческим меркам это не так давно, потому что вообще эволюция человека около 1-2 миллионов лет. А вот последние 50 тысяч, мы уже, мозг отработан уже...
Но он загружен, но, иначе.
Но он, вот большое дело, он мозг, это же орган, который нас адаптирует к среде. Какая среда
была? То есть нам природа дала, мы компьютер, нам природа дала процессор. Процессор тот же самый, да? Процессор
абсолютно
нам не
апгрейдили.
Но он был работает, он жужжит, он гораздо быстрее сейчас.
Но он отшлифован для работы с той средой, которая была 50 тысяч лет назад. Представляете? Но у него были большие возможности. И вот, возможно, мы сейчас на пределе.
Мы подходим к пределу...
Да, потому что мы видим, что происходит все-таки. Психические заболевания начинают...
Ну да, это как компьютер начинает подвисать, выдавать глюки какие-то. Это когда мы пришли к пределу вычислительной способности процессора.
Это еще можно удивляться, представляете, на таком этапе в 50 тысяч лет мозг все-таки нас поддерживает.
Смотрите, вот я хотел спросить про эффект Флинна. Джеймс Флинн, новозеландский ученый, говорит, что люди каждые 10 лет умнеют на 3 пункта IQ. И, в частности, особенно громадный скачок этот был в Голландии, там где-то с 60-х по 90-е годы, они там чуть не на 30 пунктов IQ подскочили. Вот это как-то наблюдается? Становится ли по мере того, как мы адаптируемся к этой информационной среде, становимся ли наш IQ выше?
Знаете, тут психологи и биологи очень скептически относятся вообще к измерению IQ. Потому что что значит коэффициент интеллекта? Это зависит от шкал, которые используются. Они изначально были придуманы для людей, которые впервые прибывали в Америку, только и всего. Кто, так сказать, превышал какой-то уровень, тот, так сказать, пожалуйста, welcome to America. А остальные разворачивались. И потом это в армии и так далее. Поэтому это определенная шкала. Ну, люди адаптируются. Дело в том, что эти шкальные системы, они ближе становятся к нашей жизни. Раньше это было, угадай пропущенную букву, допустим, в слове. Это да. Все было удивительно. А сейчас, в нашем веке, конечно, люди в этом смысле, они не умнеют, они лучше выполняют этот тест. Вот и все. А творческая сила человека, творческая сила мозга, то, что, в общем, и характеризует нашу умность, она остается, ну, я уверен, надеюсь, что она остается на уровне.
Прежней, то есть то же, да. Что было у Гомера, то же, что было, да, у Леонардо верно. Да Винчи, так да, же остается,
да,
и сейчас.
Совершенно верно, да, творческий человек, и вот его мудрость, ум и интеллект, это то, что измеряется его творческими успехами, а не измерителями шкал IQ.
А они, видимо, остаются более-менее.
Да, мы понимаем, что да, мы понимаем действительно, что как бы достижения человечества, они очень сильно зависят от отдельных личностей, те, которые мы называем гении. Но они рождаются, они редко становятся или редко рождаются, и это происходит процесс постоянно, их не становится больше.
А то, что нам не нужно сейчас запоминать многие вещи, здесь вспоминается вот этот знаменитый диалог фараона и Тора, изобретателя письменности, из платоновского пира. И когда вот Тор говорит, что изобрел глиняные дощечки письменности, ему говорит фараон вообще, многомудрый Тор, что же ты делал? Мне теперь не понадобится моя голова, потому что мне не нужно помнить все эти вещи, которые будут записаны на табличке. Так что бы этот фараон сказал сейчас Гуглу? Вообще ничего не нужно помнить, да? Вот скоро у нас там будет какой-то, может быть, нейроинтерфейс там лет через 20, а может и быстрее.
Быстрее,
вот.
Да.
И все, да, и нам вообще не нужно будет помнить ни факты даже, а потом и слова не надо помните, он будет Google подыскивать правильные слова, да? Вот как быть?
Вы знаете, две великие революции в истории, вот живого, и это появление языка, а потом появление письменности.
Да.
И то, и другое революционным образом изменило не просто жизнь там, живых существ, вот, живое существо в виде Homo sapiens, а просто перевело в новый мир. И письменность перевела в новый мир. Почему? Потому что человеку действительно многое можно было отложить во внешнюю память, то есть в книги. И таким образом опыт поколений копился в этих книгах. А как его иначе скопить было? Но пришли другие времена, теперь, возможно, тоже революция, но в обратную сторону. Теперь революция, можно сказать, гугловская или там еще какая-то, да, революция, где
облачная.
Теперь нам не нужно действительно ничего помнить, ничего, нам не нужно читать книги, те, которые вот написаны, и тот самый опыт поколений, мы можем скользить по поверхности. Нужно что-то вот на данный момент, что-то быстренько в гугле посмотрели. Ну, я же не говорю про телефоны и прочее, но знания. Мозг не ориентируется на то, чтобы что-то запомнить, и потому что всегда можно где-то посмотреть. Но почему это плохо? Дело в том, что получается, что мир, мозговой мир, теперь не ориентируется на собственную внутреннюю память.
На собственные ресурсы.
На собственные
ресурсы. Он живет только внешними ресурсами.
Совершенно верно. Он отдает приоритеты, отдает некоторые способности во внешний мир. И таким образом он ослабляет свою творческую силу уже.
Ну, давайте пофантазируем. А может быть, это и не так плохо? Может быть, мозг высвобождает свои ресурсы для того, чтобы находить связи между вот этими фрагментами информации, которые мы закачиваем из облака, закачиваем... Вот я сейчас действительно, давайте продолжим эту аналогию мозга с процессором. Ведь раньше как компьютеры были? Был процессор, была своя память, оперативная память и накопитель жесткий какой-то стоял. И как хорошо гнаться. Вот у меня там 500 мегабайт, вот у меня терабайт накопитель. А сейчас все же в облаке. Сейчас тебе что нужно? Тебе нужна небольшая оперативная память, процессор и подсоединение к интернету. Может быть и мозгу то же самое?
Нет, понимаете, это совершенно другие дела. Облако это просто внешняя память, тот же самый диск. Не более того. Тот же самый диск. Операционная система решает, как распределить память, как ее достать. Вот это адресное пространство держится под контролем операционной системы, которая, условно говоря, живет на процессоре. Наша операционная система должна жить в мозгу. Там формируются все эти неожиданные связи. А доставать из памяти – это другой вопрос. И нужна ли нам такая гугловская память облачная? Зачем нам такие объемы информации? Допустим, знать про всех людей. Это совершенно не нужно для того, чтобы делать творческие открытия, чтобы получать внутреннее вдохновение. Эта память не нужна. Поэтому она не была предусмотрена природой для мозга. Нам не нужно совершенно оперировать.
Вообще же, может быть, даже творческая способность человека все-таки связана с количеством закачанных ограниченной в его мозг информации. Ну, хотя, конечно, и безграмотные люди могут производить великую там поэзию и писать картины, но все-таки, по-моему, есть линейная зависимость между количеством прочитанных тобой книг и воспринятых тобой, да, количеством стилистических приемов, логических ходов, да, и тем продуктом, который ты производишь.
Вот смотрите, в моей науке сейчас ежегодно публикуется примерно 200 тысяч статей. 200 тысяч статей, они у меня могут быть на компьютере, в памяти, там или в другом месте, но я не могу их переработать физически.
Причем еще 30 лет назад вы могли прочесть даже, да, не знаю, там, да, 15 лет назад в все, моей... что написано по вашей,
совершенно
вашей
верно,
области
вот
в течение года.
В моей конкретной области в нейроинтерфейсах 15 лет назад в год выходило 20-30 статей.
И вы их все могли прочесть.
Ну, естественно, да. А сейчас десятки тысяч. Я уже не могу. Значит, получается, вот сколько бы я ни закачивал сейчас на компьютер этой информации, это все бестолку. Пока у меня не сформируется какой-то целостный взгляд на вещи, я интуитивно буду знать эту информацию для того, чтобы сделать творческое открытие. Так и работают великие. Кто там прочитал все книги? Ландау, Пуанкаре, что они прочитали все книги, или Ньютон, и так далее. Им догадки пришли в силу их заинтересованности конкретными задачами интеллектуальными.
Но все-таки, видимо, задача мозга, и это, наверное, никаким... Или это IQ определяется в умении находить связи между фрагментами информации?
Ну, вот IQ не ориентирован на вот такие творческие достижения. IQ ориентирован, ну, если один...
Он очень такое механическое, по-моему.
Да, он, конечно, выявляет уже людей, которые все-таки сообразительные, как-то ориентированы немножко. Если вы один раз пройдете этот тест IQ, в следующий раз он уже пройдет гораздо лучше, потому что вы получили опыт, а мы все не равны в нашем опыте. Кто-то занимается таким делом, где нет этих задачек, которые есть в тесте IQ. Поэтому это не мерило. Мерило все-таки это вот, насколько творчески работает человек, каждый в своем деле. Столяр, допустим, насколько он творчески подошел, чтобы сделать хорошую табуретку. Архитектор, ну и так далее, ученые и прочие. У каждого есть на своем уровне вот эти творческие открытия. Их становится у рутинного человека, который поглощен вот этим, допустим, компьютером, гугловскими справочниками и так далее, у него уже меньше запал для творческих открытий, потому что он получает ответы запросто.
Ну вот это да, это как раз то, о чем и писал Николас Карр, о том, что Google, помимо всего прочего, упрощает нашу получение информации. Человек перестает думать о сложных вещах. То есть ты стремишься к упрощению получения информации, к некой линейности получения информации.
Ну, вы знаете, Google это, в общем, в неком смысле, это та же самая мыльная опера. Но только для людей, которые думают, что они не мыльную оперу смотрят, а получают все новую и новую информацию из Гугла, там какие-то частности, тонкости и так далее, и так далее. Но это не дает для решения задачи. Надо оставить время для того, чтобы все-таки вдуматься в какие-то...
Хорошо, тогда последний вопрос в этой части передачи, потом сделаем небольшой перерыв. Так что же, Гугл тогда действительно делает нас глупее? Мы отмирают какие-то важные функции, и мы становимся критически зависимы от технологий.
Вот на данный момент мозг сам по себе, структура мозга, его возможности не меняются. Но дело в том, что мозг – это не только структура, не только ткань, но это содержимое, которая, собственно, и наполняет жизнью, психической жизнью человека. Вот это содержимое становится более плоское. Обратите внимание, это же не только Google.
А что значит содержимое? Это некая каталог?
Содержание – это наш психический мир, если так коротко отвечать.
А вот чисто материалистический, физиологический, в чем он заключается? В какой-то определенной комбинации молекул в наших вот синапсах?
Нет, это все-таки проще. Каждый новый навык, каждое новое впечатление, оно кодируется комбинацией нервных клеток. Так. Вот если вы их как-то найдете способ и активируете эту комбинацию нервных клеток, то у вас представится, как будто произошло то же самое событие, то вы ощутите то же самое впечатление. Если вы тонким образом найдете эту комбинацию, а комбинации большие, десятки тысяч клеток по всему мозгу в разных местах, потому что надо выловить зрительное впечатление, слуховое, такое, другое и так далее. Вот эта комбинация, она держится. А комбинация огромное количество. 86 миллиардов нервных клеток, 1 000 000 000 контактов. Поэтому на таком огромном массиве этих комбинаций, они причем пересекаются, одни и те же нейроны могут участвовать в разных комбинациях, поэтому вот эта комбинаторика, игра нейронных сетей, она держит как бы память на прошлое, на настоящее, и самое главное, на них проигрываются варианты будущего. Именно поэтому человек получил большое преимущество по сравнению с другими существами. Он, оказывается, живет в ауре будущего.
Это интуиция. Это... То есть, проигрывая комбинаторику прошлых комбинаций, вот ты можешь предсказать...
Вы правильно догадались. Да. Это не просто, что я завтра буду есть на обед. Это именно как раз модель этого будущего.
Вероятностность.
Вероятность. Мы живем как бы вот в этом вероятностном мире, в нашей модели этого мира. Она богатая. Настолько, насколько вот богат мозг вот этими комбинаториками.
Слушайте, вот вопрос, немножко не относящийся к нашей сегодняшней теме, все-таки прежде чем уйдем на перерыв, но он меня по мере того, как вы говорили, очень заинтересовал. Все-таки, значит, если наш опыт, наша память, на которой затем уже наши умственные вычисления и интуиции, просчитывания будущего основаны, они все на какой-то комбинации нервных клеток. Хорошо, 86 миллиардов, так сказать, в N степени, но все равно будет квантовый компьютер. Компьютер будет просчитываться. Значит, когда-то это все-таки чисто теоретически можно будет смоделировать, и можно будет смоделировать отдельно взятое человеческое сознание и обеспечить бессмертие.
Вы знаете, вот как мы можем узнать, что будет в будущем? В принципе, логически, вот то, что мы знаем сейчас, и оперируя теми законами природы, которые мы сейчас знаем, постигли, то такого не может случиться. Даже если мы скопируем, сделаем такую систему с таким количеством элементов, ну, возьмите камень, допустим, там наверняка еще больше атомов. Ну и что, как он будет мыслить? Это система, которая сконструирована с определенными связями, она насыщалась, она обучалась с момента рождения, даже еще будучи в утробе. Так что надо вырастить эту систему, а не просто скомбинировать транзисторы. Что толку? Ну, привезли вы супер хороший компьютер из магазина, поставили на стол, он же не будет работать. Надо же как-то его запустить, как-то организовать логику процессов, чтобы он начал обучаться и так далее. Это все создала природа вот в ходе эволюции. Поэтому вот видите, как мы будем создавать, выращивать такой отдельный компьютер, ну, может быть, вырастет.
А продолжение эволюции, кстати, один из вопросов, является ли компьютер продолжением эволюции человека, поговорим после перерыва.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте, в программу «Футурошок» на Радио Свобода. В гостях у нас Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ, ведущий Сергей Медведев. И это, напомню, программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое наступило. Говорим мы о человеческом мозге в его отношениях с компьютером. Становимся ли мы умнее по мере развития информационной революции, по мере наступления технологий? Или наоборот, компьютеры Google нас оглупляют? Ну вот такой вопрос, Александр. Мозг же это своего рода метафорический мускул. Его можно развить? Скажем, как рождается человек с неким генетическим набором, с некой генетической задачей, но вот в дальнейшем приучить к определенному количеству логически. Вот, например, я очень хочу выучить китайский, потому что, ну вот, все, уже много лет хочу, как-то не приближаюсь. Но потому что, в том числе, мне говорят, что когда ты выучишь вторую сигнальную систему, вернее, другую систему письма, иероглифическую, то у тебя откроются совершенно новые чакры, так сказать, совершенно новые интеллектуальные способности. Так вот, можно ли натренировать мозг как мышцу?
Да, конечно, точно так же, как мышцу, просто у мозга гораздо больше функциональных умений, чем у мышцы, можно натренировать. Но в пределах тех возможностей, которые ему задала природа. Мышцу же мы тоже не можем натренировать бесконечно, чтобы поднять, допустим, тонну правой рукой. Нет. Все приспособлено, у каждого органа, у каждой клетки есть такой диапазон функциональных возможностей. Вот мы как раз и различаемся, люди различаются между собой, насколько каждый из нас достиг предела своих возможностей, ну, в частности, своим мозгом. Ну да, можно говорить, что среднестатистический человек, он владеет своим мозгом всего на 15-10%. 10%. Те знаменитые разговоры о том, что мозг работает только на 15 или на 5%, это правильно. Но только правильно в чем? Все нервные клетки работают всегда. Мозг полностью загружен работой. Ну, что толку от бестолковой работы? Значит, вот правильная организация работы от среднестатистического еще 75-85%, где вы можете организовать работу своего мозга. Ну, вы это так относительное дело, потому что мозг сам еще подстраивает, делает ее оптимально.
Существуют моменты, когда мозг загружен на 100%.
Я думаю, что это не у всех, далеко не у всех людей. Но когда вам приходит такое вдохновение, когда вы понимаете суть проблемы, суть своего какого-то решения, суть какой-то задачки, которую, или суть фильма, или книжки, вот это вы поднимаетесь очень высоко. А в рутинном деле, ну, 15%, вот и максимум.
Поделюсь опытом своим. Я однажды в жизни почувствовал, что мой мозг полон, и я не могу дальше. Это речь шла о очень сложном обмене и продаже моей квартиры. И ко мне риэлтор пришел, и он разрисовал такую сложную схему из примерно 40 комбинаций, куда кому чего идет, какие деньги переправляются, куда закладываются, откуда вынимаются. Я сидел над ней ночь, и я понял, что вот мозг сказал все. Мой мозг был загружен на 100% и отключился.
Да, можно сказать, что хотя неизвестно, что оптимально ли он был у вас был, правильно ли организован, ну, правда, память, да. Все, и может быть это для вас легкая задачка, поэтому одни люди учатся в УЗИ,
не привык к этому, да.
Да, а другим очень трудно все дается как-то. Поэтому здесь такой вопрос, видите, значит, по поводу возможностей мозга. И, конечно, значит, обидно только то, что, скорее всего, мозг был приспособлен, отшлифован вот для того времени, которое было 50 тысяч лет назад. И мы, как бы мы ни старались, эволюция нас ограничила вот этим временем. Потому что дальше эволюция, ну, практически остановилась на человеке. У нас же нет естественного отбора, умирает каждый глупый.
Слушайте, ну, естественный отбор прекратился, но эволюция, наверное, не прекратилась. Вот я сейчас думаю, компьютер, тот вопрос, который я перед перерывом задал, может быть, компьютер является продолжением эволюции человека? Нет, и вот эта ноосфера Вернадского, все мы подсоединимся к этому облаку и будем мыслить одним углом.
Ну, понимаете, это вот такие, никакой ноосферы Вернадского не существует, надо посмотреть его книжки, там это совсем он про другое писал, ноосфера это просто, это сфера, которую произвел человек. Мы теперь, между нами есть нечто, что мы понимаем с полуслова. Вот это как бы ноосфера, но это она не вне.
Ну, я метафорически здесь употребляю, вот, как некое мыслящее облако.
И, понимаете, это же не продолжение. Продолжение эволюции человека должно быть что-то биологическое, а это творит человек, можно сказать, что, ну, новые чудеса архитектуры, это тоже продолжение эволюции человека.
А компьютер не биологическая эволюция? Ведь они все больше по биологическим законам строятся. Нет, нейросети.
Нет, нейросети. Вот нейросети, это вот такой обман. Слово нейро там совсем другое обозначают. Это формальные, так сказать, единички, которые объединяются математическими законами, и все. Они никакого отношения не имеют к реальным нейронным сетям. Но, конечно, ученые стараются подсмотреть, как устроен мозг, и попробовать вот эти естественные нейронные сети, законы неестественных нейронных сетей, как-то перенести, подхватить для искусственных нейронных сетей. Но это все очень-очень далеко от сути дела, потому что там есть проблематичная одна вещь. Ведь как они начинают работать, эти искусственные нейронные сети? Алгоритмически. По алгоритмам, которые им заданы. Все эти компьютеры, роботы и так далее, это только материальные оболочки, реализующие действия алгоритмов. Поэтому главное в алгоритмах. Алгоритмы, они есть алгоритмы. Они действуют степ-бай-степ от одной операции к другой. А посмотрите, как действует человек. Я всегда привожу пример Пуанкаре. Он выдвинул очень сложную гипотезу. Предположение, не буду сейчас так сказать, его озвучивать, но начинается оно таким образом. Всякое, компактное, односвязное, трехмерное, многообразие без края, гомеоморфно, трехмерное в мерной сфере. Вообще-то я сказал это предположение. Это невозможно, так сказать, было предположить, но он предположил, но не мог доказать, что это так, потому что у него не было логического хода.
Это гипотеза Пуанкаре.
Да, это и есть гипотеза. Это одна из семи тысячелетних проблем математических. Да. Вот, и как бы, и он ее высказал. Он уже полностью дал решение. Как он это мог сделать, если он не может ее доказать? То есть он не прошел эту логическую алгоритмическую цепочку. Сотню лет потратили математики, чтобы найти эту логическую цепочку. Настолько она трудна. Григорий Перельман догадался, в конце концов, сделал это. Но чувствуете, Пуанкаре тут гений, не Перельман, а Пуанкаре гений. Он догадался. И как это он сделал? Вот именно догадался.
Но ее мозг, видимо, я помню, давно читал книгу, по-моему, Фельдман, академик, об интуиции.
называется две логики в познании, как бы дискурсивная логика и интуитивная логика. Но сейчас я извиняюсь, посмотрю обязательно, может, в следующей передаче.
Ну, похоже, правильно, да, правильно, да, 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 я тоже
да, давно я это еще в советские времена читал эту книжку, она именно... И вот он как раз задавался, и он о Пуанкаре говорил, очень интересно, я просто скажу, он говорил, что Пуанкаре, он не мыслит логически, не мыслит словами, он говорил, что он мыслит цветовыми пятнами. И он говорит там, что все равно интуитивная логика в мозгу происходит вот эти вот логические вычисления, просто мы их не осознаем. Мы это вот в мозгу Пуанкаре, она была произведена, эта цепочка. Только потом уже, сколько-то там десятилетий спустя, Перельман там столетий приходит к уже логическому. Он может на доске записать цепь вычислений, которая произошла.
Понимаете, что бы ни произошло в голове Пуанкаре, это очень сложная логическая цепочка. И они могли осознанно доказать лучшие математики мира. Вот. Поэтому, скорее всего, никакой логической цепочки у него в голове там не проскакивало. Другой однофамилец Ричард Фейнман, знаменитый физик, нобелевский лауреат, он исследовал этот вопрос, как же люди все-таки приходят к очень сложным открытиям. Он посмотрел там Эйнштейна, всех знаменитых физиков и так далее. Он сам нобелевский лауреат. И, в конце концов, сделал заключение. Они не... Каждое открытие сделано вне логическим путем. Как? И отвечает на этот вопрос. Они догадались. И это не просто шутка, прибаутка. Дело в том, что другой процесс совершенно. Если вы целостно имеете модель этого мира, вам не нужно уже, так сказать, логически, так сказать, подходить к каждому.
Выстраивать цепочки,
выстраивать эти цепочки.
Записывать всю доску.
Оттуда приходит, и вот то, что мы называем интуицией в данном случае, это приходит знание из этой целостности. И это не Бог, это не информационное поле Вселенной, это целостное представление, модель этого мира. Вот и все.
То же самое, как суть творчества напоминает, очень многие говорят, великие композиторы, поэты, что они как бы не придумывали что-то, они целиком слышали эту музыку.
Абсолютно верно, да.
Да, вот Колдридж, знаменитый свою поэму «Кублахан» у Борхеса есть рассказ. Он ее увидел во сне и, проснувшись, записал.
Да.
И это, кстати, да, это вот это вот Карла Поппера, знаменитая гипотеза Третьей Вселенной, что существует мир постигаемый, мир физический, мир знаков, а есть мир вот этих вот возможных текстов, которые где-то написаны, и гениальным людям открываются каналы вот в эти вот.
Ну, вот видите, значит, можно такие фантастические, а есть совершенно примитивная, обычная материалистическая гипотеза о том, что мы построили вот эту модель этого мира, и теперь мы имеем эту целостность в голове. А мощность мозга, она фантастична, она может держать эту модель этого мира.
Ну что ж, еще раз удивимся нашему мозгу, который был создан 50 тысяч лет назад под совершенно другие задачи, как, собственно, отбиться палкой от саблезубого тигра, но, тем не менее, сейчас может совершать великие открытия и даже взаимодействовать с такой вещью, как компьютер. Спасибо за этот рассказ. Александр Каплан, психофизиолог, был у нас сегодня в гостях. Программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.